Глава 31. Стены этого мотеля, очевидно, никогда не знали, что такое спокойная обстановка. Даже когда в движении машин, проезжавших по шоссе рядом, случались редкие перерывы, окна еще долго продолжали дребезжать. Дребезжали и зубные щетки в стакане, что стоял в ванной, а из боковых стен и с потолка доносилась музыка, глухой топот, обрывки разговоров и смех. Когда во двор въезжал очередной автомобиль, казалось, что дверца хлопает прямо в комнате, и здесь же раздаются звуки шагов. Что касается обстановки, все предметы сочетались между собой по цвету. Желтые стулья сочетались с желтым тоном картин и желтоватым ковром. Махровое покрывало сочеталось с выкрашенными в оранжевый цвет дверями и по причудливому совпадению с этикеткой на бутылке водки. Смайли тщательно все подготовил. Он заранее расставил стулья рядом с низеньким столом, на который водрузил бутылку, и сейчас, пока Джим усаживался, не сводя с него злобного взгляда, преспокойно извлек из крошечного холодильника тарелки с копченой лососиной и ломтиками черного хлеба, уже намазанными маслом. Его настроение, по контрасту с тем, что владело Джимом, было подчеркнуто бодрым, движения проворны и точны. «Я думал, что, по крайней мере, мы должны устроиться поудобнее», сказал он с едва заметной улыбкой, деловито расставляя все на столе. «Когда ты должен появиться в школе? К какому-то определенному часу?» Не получив ответа, он сел. «Тебе нравится преподавать? Мне помнится, ты вроде бы уже работал учителем после войны, правда? Перед тем, как тебя снова перетащили к себе. Это тоже была приготовительная школа? Я уже как-то позабыл».
«Глянь в мое досье!» — рявкнул Джим. «Ты что, привел меня сюда в кошки-мышки играть, Джордж Смайли? Если ты хотел что-то узнать, надо было ознакомиться с моим досье».
Перегнувшись через стол, Смайли наполнил рюмки и передал одну из них Джиму. «Ты имеешь в виду свое личное дело в цирке?»
«Спроси в административном отделе или у хозяина».
«Пожалуй, мне и в самом деле стоило это сделать», — нерешительно произнес Смайли. «Беда в том, что хозяин умер, а меня вышвырнули задолго до того, как ты вернулся. Неужели никто не удосужился тебе об этом сообщить, когда тебя забрали домой?» Тут лицо Джима немного смягчилось, и он медленно проделал один из тех жестов, что так забавляли терсгудских ребятишек.
«Боже мой!» — пробормотал он. «Так хозяина, значит, больше нет!» И провел левой рукой снизу вверх, сначала по своим клыкообразным усам, затем по волосам, словно побитым молью. «Бедный старый чертяка!» — продолжал он. «Отчего он умер, Джордж? Сердце? Сердце его доконало?»
«Они что, даже этого тебе не сказали, когда ты докладывал им после возвращения с задания?» При упоминании о том докладе Джим снова застыл, его взгляд опять стал злобным. «Да», — ответил Смайли, — «сердце».
«Кто занял его место?»
Смайли рассмеялся. «Боже праведный, Джим, о чем вы все там говорили в Саратте, если они не сообщили тебе даже этого?»
«Черт побери, кто занял его место? Не ты же, в конце концов, раз тебя вышвырнули. Кто занял его место, Джордж?»
«Алилайн», — ответил, наконец, Смайли, очень осторожно наблюдая за Джимом, особенно внимательно разглядывая его правую руку, неподвижно расслабленно лежащую на коленях. «А кого бы ты хотел видеть на его месте? У тебя есть подходящий кандидат, а, Джим?» И добавил после долгой паузы. «А они случайно не сказали тебе, что стало с сетью Скорпион? С Паршибелом, с его женой, с его Шурином? А что стало с сетью Платон? С Ландкроном, Евой Криегловой, Ханкой Биловой? Ты ведь кое-кого из них сам вербовал, не так ли? Еще в те давние времена, когда не было Роя Бланда. Старый Ландкрон тоже работал на тебя во время войны». С Джимом творилось что-то ужасное. Он не мог двинуться ни вперед, ни назад. Его покрасневшее лицо перекосилось от напряженного недоумения, а пот бисеринками собрался над косматыми рыжими бровями.
«Черт бы тебя побрал, Джордж! Какого дьявола тебе от меня нужно? Я закрыл для себя эту страницу, подвел черту». Именно это они мне посоветовали сделать. Подведи, мол, черту, начни новую жизнь, забудь про все, что произошло.
Кто это они, Джим? Рой? Билл? Перси? Он не дождался ответа. Они сказали тебе, что стало с Максом, кто бы они ни были. Кстати, у Макса все в порядке. Поднявшись, он проворно добавил водки в рюмку Джима, затем снова сел.
Ну ладно, валяй. Что стало с агентурой?
Они все провалились. Официальная версия такова. Ты сдал их, чтобы спасти свою шкуру. Я в это не верю. Но я должен знать, что произошло на самом деле.
Джордж продолжал, не останавливаясь.
Я знаю, хозяин заставил тебя поклясться всем, что есть святого, что ты никому об этом не расскажешь. Но хозяина уже нет. И все давно позади. Я знаю, что тебя до смерти замучили допросами, знаю, что некоторые вещи ты запрятал так глубоко, что вряд ли сможешь теперь их извлечь на свет Божий. Знаю, что тебе уже трудно отличить правду от легенды. Я знаю, что ты пытался подвести черту под этим всем и сказать себе, что ничего вообще не было. Я тоже пытался это сделать. Что ж, после сегодняшнего нашего разговора ты можешь подвести эту черту». У меня с собой есть письмо от Лейкона, и, если хочешь, можешь позвонить ему. Он сейчас ждет у телефона. Я не хочу, чтобы ты молчал. Лучше бы ты рассказал мне все. Почему ты не пришел ко мне домой, когда вернулся оттуда? Ты же мог. Ты же пробовал встретиться со мной перед отъездом. Почему же ты не сделал этого, когда вернулся? Ведь не потому только, что таковы правила. Или я ошибаюсь?
«Кому-нибудь удалось выбраться?» — спросил Джим.
«Нет. Их, кажется, всех расстреляли». Они позвонили Лейкону, и теперь Смайли сидел один, потягивая содержимое своей рюмки. Он слышал, как в ванной бежит вода, и Джим, покряхтывая, плещет себе в лицо.
«Ради бога, уедем куда-нибудь в другое место. Здесь же вздохнуть спокойно нельзя», — вернувшись, прошептал Джим, будто ставя это условием их разговора.
Смайли забрал бутылку и вышел вслед за ним на асфальтированную площадку, где стояла машина. Они двигались минут 20, за рулем сидел Джим. Въехав на горное плато, они остановились. В этот ночной час вершины холмов не были окутаны туманом, и перед ними открылся вид горной долины. Рассеянный свет фар терялся где-то далеко впереди. Джим сидел неподвижно, как изваяние, с приподнятым правым плечом и повисшими вдоль тела руками, всматриваясь через запотевшее лобовое стекло в тенистые силуэты холмов. На фоне ясного безоблачного неба четко выделялось его резко очерченное лицо. Смайли постарался выстроить беседу так, чтобы на его первые вопросы можно было давать краткие ответы. Злость постепенно начала покидать Придо, и мало-помалу говорить ему становилось все легче. Один раз, обсуждая профессиональную хитрость хозяина, он даже рассмеялся, однако Смайли не позволял себе расслабиться ни на секунду, он был так осторожен, будто переводил через дорогу маленького ребенка. Когда Джим увлекался или, наоборот, проявлял чрезмерную сдержанность или демонстрировал вспышку раздражения, Смайли мягко направлял его в нужную сторону, пока тот снова не входил в колею и не продолжал двигаться в том же равномерном темпе и направлении. Когда Джим колебался, Смайли терпеливо помогал ему преодолеть препятствия. Начал же он с того, что, опираясь на свой инстинкт и дедуктивные способности, стал излагать Джиму свою версию событий, и тому оставалось только подтверждать, либо опровергать ее. Для первого инструктажа у хозяина, предположил Смайли, они договорились встретиться за пределами цирка.
Да, так оно и было.
Где?
На служебной квартире у парка Сент-Джеймс. Это место предложил хозяин.
Кто-то еще при этом присутствовал?
Никто.
И для того, чтобы выйти в контакт с Джимом и условиться о месте встречи, хозяин использовал Макфейдена, своего личного вахтера.
Да, старина Мак приехал с челноком из Брикстона и привез записку, в которой хозяин просил Джима о встрече этим же вечером. Джиму следовало сказать Маку «да» или «нет» и отдать записку обратно. Ни в коем случае нельзя было пользоваться для этого телефоном, даже спецсвязью. Джим сказал Маку «да» и приехал к 7 часам.
первым делом хозяин, я думаю, предостерег тебя.
Сказал, чтобы я никому не доверял.
Он назвал кого-то конкретно?
Он сделал это позже, сказал Джим, не вначале. Сперва он просто сказал, не доверяй никому, особенно из тех, кто считается самым благонадежным. Послушай, Джордж.
Да?
Их действительно всех расстреляли? Ландкрона, Криеглову, Пршибылов? Прямо вот взяли и расстреляли?
Тайная полиция накрыла обе агентурные сети той же ночью. Что произошло потом, никто не знает, но ближайшим родственникам сказали, что они мертвы. Обычно это соответствует действительности. С левой стороны от них целая череда сосен, похожих на застывшую армию, взбиралась по склону холма. А после этого, наверное, хозяин спросил, какие у тебя есть подходящие чешские документы, продолжал Смайли. Так или нет? Ему пришлось повторить вопрос.
Я назвал ему имя Хайек, в конце концов сказал Джим. Владимир Хайек, чешский журналист, работающий в Париже. Хозяин спросил, сколько времени эти документы могут считаться хорошими. Этого никто не может сказать, ответил я. Иногда они горят после первой же поездки.
Он вдруг заговорил громче, будто потеряв какую-то нить в своем рассказе.
Хозяин иногда становился глух, как пень, если это ему было удобно.
Ну а потом он сообщил, что от тебя требуется, предположил Смайли.
Сначала мы обсудили кое-какие спорные моменты. Он сказал, что если меня схватят, мне следует вообще забыть, кто такой хозяин. Мол, это все штучки головорезов, что-то вроде частной инициативы. Уже тогда я подумал, какой идиот этому поверит. Каждое слово, которое он произносил, он будто от сердца отрывал, сказал Джим. От начала и до конца этого инструктажа я чувствовал, что он предпочел бы вообще ничего мне не говорить. Он хотел, чтобы я ничего не знал и в то же время ясно понял свою задачу. «Мне предложили одну услугу», — говорит хозяин. «Высокопоставленный чиновник, условное имя — свидетель». «Чешский чиновник?» — спрашиваю я. «Военный», — отвечает он. «Ты ведь хорошо разбираешься в военных вопросах, Джим? Вы оба должны здорово с этим справиться». Вот такая была у нас беседа, черт возьми. Я тогда подумал... «Ну ладно, ты не хочешь мне чего-то говорить, не надо, но хоть мозги-то мне не пудри». Проводив его за нос еще немного, продолжал Джим, хозяин объявил, что свидетель — чешский генерал артиллерии. Зовут его Штефчик. В пражских военных кругах он известен как просоветски настроенный ястреб со всеми вытекающими отсюда последствиями. Одно время он работал в Москве, занимался вопросами взаимодействия и вообще был одним из очень немногих чехов, которые пользовались у русских доверием. Через посредника, с которым хозяин лично встречался в Австрии, Штефчик передал, что готов выйти на связь с высокопоставленным офицером цирка и обсудить с ним вопросы, предоставляющие взаимный интерес. Этот эмиссар должен знать чешский и быть наделенным полномочиями для принятия решений. 20 октября, в пятницу, Штефчик будет инспектировать научно-исследовательский центр по вооружению в Тишнове, рядом с Брно, около 100 миль к северу от австрийской границы. После этого на выходные остановится в охотничьем домике, и там он будет один. Это место расположено глубоко в лесу, неподалеку от Рачицы. Он хотел бы встретиться с эмиссаром именно там, вечером в субботу 21-го. Он также готов обеспечить сопровождение от Брно и обратно. Смайли спросил, у хозяина были предположения насчет того, какие у Штефчика имелись мотивы? «Любимая девушка», — ответил Джим, — «студентка, с которой он встречался. Поздняя любовь, 20 лет разницы и все такое», — сказал хозяин. «Она погибла во время восстания летом 68-го». До того, как это произошло, Штефчик из карьеристских соображений заглушал в себе антипатию к русским. Смерть девушки положила этому конец. Его просто разрывало от желания отомстить. 4 года он, затаившись, вел себя довольно спокойно и запасался информацией, чтобы потом нанести по-настоящему сокрушительный удар. И теперь, как только мы предоставили бы ему гарантии и договорились о каналах доставки, он был готов начать продавать нам эту информацию. Хозяин проверял все это?
То, что было возможно. Штефчик действительно имел доступ к документации. Крайне честолюбивый штабной генерал с длинным послужным списком. Технократ. В промежутках между курсами, сулившими ему новое назначение, он оттачивал полученные навыки за рубежом. Варшава, Москва, год в Пекине. Некоторое время работал в военном атташе в Африке, потом снова Москва. Довольно молод для своего чина.
Хозяин говорил, какого рода информации следует от него ожидать.
Материалы оборонного значения, ракетная техника, вопросы баллистики.
Еще что-нибудь? Смайли передал ему бутылку.
Кое-что из области политики.
Еще что-нибудь? Уже не в первый раз у Смайли возникло отчетливое ощущение, что он натыкается не на неосведомленность Джима, но на явные признаки решительного нежелания вспоминать некоторые вещи. В полумраке его дыхание казалось особенно тяжелым и жадным. Он поднял руки, положил их сверху на руль, опустил на них подбородок и отрешенно уставился на замерзшее лобовое стекло. «Как долго их промучили, прежде чем расстрелять?» — снова стал допытываться Джим. «Боюсь, намного дольше, чем тебя», — признался Смайли.
«Боже праведный», — сказал Придо.
Носовым платком, вытащенным из рукава, он вытер пот, блестевший у него на лице, если это вообще был пот.
«Да, так насчет разведданных, которые хозяин надеялся получить от Штефчика», — как можно мягче напомнил Смайли.
«Вот об этом-то они и спрашивали меня во время допроса».
«В Сарате?»
Джим отрицательно помотал своей косматой головой. «Там...» Он кивнул куда-то в направлении холмов. «Они знали, что эта операция разработана хозяином от начала до конца. Я так и не смог убедить их, что она моя. Они только смеялись в ответ».
И снова Смайли терпеливо ждал, когда Джим будет готов продолжать.